Две стрелы от Робин Гуда. «Ну, с этой авантюристкой все ясно», — сказал Жюль Верн. «Она выпотрошила папика и поместила в подземный дом престарелых». «А где ж ты наловчился по книжному разговаривать?» «Я в драм-кружок ходил 3 года», — ответил Ботан, «пока ты в спортзале железо качал. Ну вот ты же овладел былинным слогом. Жаль, что здесь он не в ходу. Давай-ка меч твой посмотрим. Какова заточка, хороша ли балансировка?»
«Балансировка в порядке».
«Что такое?»
«Меч спецназначения отказывался покидать ножны, как уж кости его не вытягивал. Еще немного, и богатырь просто поломал бы дар владычицы озера или сдернул витую двуручную рукоять сердечника».
«Нафиг такой меч!» – крикнул он в сердцах.
«Дай-ка я погляжу, на ножнах что-то написано». «Ну да, все правильно. Без нужды не вынешь, без славы не вложишь. То есть вытащить его можно будет лишь перед реальной схваткой».
«А для чего такие сложности?» – сказал разочарованный Костя.
«А чтобы владелец понтов не кидал. Достал, руби!» «Он, видно, рассчитан на слишком горячих рыцарей. Дисциплинирует».
«То есть хочет вынимается, хочет нет?»
«Ну да. Защита от дурака, как в любом опасном устройстве».
Богатырь даже не обиделся, потому что и без того был злой. «А в чем спецназначение этой железяки?»
«Вот спецназначение меня всего больше и беспокоит», — сказал Жюль Верн. «Уж больно плутовская была физиономия у леди. Подарки волшебниц бывают весьма коварными».
«В смысле?»
«Вдруг этот меч заточен не на любую схватку, а на конкретного противника, какого-нибудь великана-кармарана или дракона-фефнера. В литературе встречаются такие штучки. Нил Филимонов все же сказки-то почитывал, правда, втайне ото всех, считая себя. Он ужасно боялся, что его поднимут на смех другие ботаны».
100 лет мне великан не нужны», – проворчал Костя. «Нам все больше разбойники встречаются».
«Так на разбойников рыцарь и меч не станет вытаскивать», – сказал Жюль Верн. «Разгонит их конем, копьем да пинками».
«А на другого рыцаря?»
«Ну, всегда можно сказать, прекрасный сэр, в схватке с вами, я даже не стану обнажать свой меч, я чудохаю вас и ножными».
«Да что нам об этом думать? Если у тебя дубина, ей и оперируй, а свойства меча мы будем устанавливать эмпирическим путем».
«Каким-каким?» – прищурился Костя.
«Я с тебя худею, опытным!» – перевел Ботан.
«То-то», – сказал Костя.
«Только ведь это те же понты выходят, и противник сильно обидится».
«Да и пусть обижается, лишь бы не встретился». «Ладно, пошли», – он, Филин, беспокоится. И они двинулись прочь от озера, ведомые двуглавой ночной птицей. Меч спецназначения Костя повесил на спину под рюкзак, все равно ведь не вытащить. По дороге друзья толковали о том, как им уберечь Колобка.
«Жаль, что у нас нет коробки или шкатулки», – сказал Костя. «Там бы его никакая собака не учуяла».
«Вот как раз в коробку грабители или стражники полезут первым делом», – возразил Жюль Верн. «Может, поручим его Кузьме Демьяну? Завернем в узел поплотнее».
«Да, Филин его раньше запросто выносил из разборок», – сказал богатырь. «Но тогда Колобок был нормальный, они даже как-то между собой терли. А теперь Кузьма Демьян решит, что это просто хлеб, и расклюет. Он хоть и ученый, но все-таки птица. А руки, то есть когти, у него всегда должны быть свободны, на всякий случай».
«Учти, народ в средневековье вечно ходит голодный», – сказал Филимонов. «Ладно, от разбойников отобьемся. А вот выйдет на дорогу тощая девочка-сиротка. Добрые сэры, что у вас так вкусно пахнет, я не ела уже целую неделю».
«На такой случай есть целое кольцо колбасы от азиатча», – сказал Костя. «Она еще вкуснее пахнет, хотя и твердая, как червленый вяз.
А допустим, кончились продукты подчистую».
«Тогда и базарить не о чем, хотя девочку жалко, но и нас тоже. На заставе богатырской в таких случаях отправлялись на охоту, потом коптили мясо, солили впрок».
«Не умеем мы охотиться».
«Да почему же? Я с луком худо-бедно управлюсь. Только нет у нас лука».
«Луки в Англии делали из тиса», — припомнил Ботан. «Ты знаешь, как выглядит тис?»
Он посмотрел по сторонам.
«Опа! Лес-то как изменился». И верно, на смену бесконечному хвойному чернолесью пришли деревья с радостной ярко-зеленой листвой. Сразу стало веселее, и птицы запели, и даже Кузьма Демьян, перелетавший с дерева на дерево, засвистел что-то легкомысленное. Мелодию Филина подхватил чей-то молодой и звонкий голос. «Я с детства дерзок был, друзья, и с детства же решил, что стану первым парнем, я на весь Ноттингем шир. И я шерифа застрелил вот так средь бела дня, сам Эрик Клэптон сочинил балладу про меня. I should the sheriff виноват, хоть ссору начал он, но тех, чей прям и честен взгляд, не жалует закон. Шерифа нового прислал король-предатель Джон, но тот, кто правый путь избрал, не для петли рожден. Я, нарушая ход игры, ушел в Шервудский лес, и с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. Кто-то там гуляет по лесам, и как зовут его? Об этом я, признаться, сам не знаю ничего. О, если встретите меня живьем или во сне, спешите до исхода дня о том поведать мне».
«Нештатная ситуация!» –
спохватился оплошавший Кузьма Демьян. Заслушался Филин. Две стрелы просвистели в воздухе и вонзились в землю точно перед носками башмаков Кости и Нила. Шумел сурово Шервудский лес. Античный мир не знал понятия «благородный разбойник». В Древней Греции почти каждый крепкий мужчина мог при случае грабануть путника. Но разбойниками величали только законченных душегубов и садистов, вроде Прокруста с его знаменитым ложем и стремлением привести своих жертв к одному размеру. Полубоги и герои истребляли таких нещадно. Суровые провозднатцы римляне объявили разбойников вне закона и преследовали их на государственном уровне. Запишись в армию, да и грабь себе, если офицер разрешит, но никакой самодеятельности, иначе распнут на кресте при дороге, другим во страстку. И уж, конечно, тогдашним рапсодам, певцам и поэтам в голову не пришло бы воспевать злодеев. Разбойник был презренной личностью, на которую стихотворный дар жалко тратить. Воспевать их стали позже, в средние века, когда с законностью стало туго, а настоящие преступники носили баронские и графские титулы. И главным воспеваемым стал англичанин Робин Гуд. Свое прозвище он получил не потому, что был такой уж хороший Гуд, а из-за зеленого маскировочного плаща с капюшоном – худ. На Руси капюшон звался «клобук», на Востоке – «башлык». Но для народа Робин Капюшон был хорош, поскольку грабил исключительно богатых, а награбленное раздавал бедным, оставляя себе и своим людям только самое необходимое. И был при этом весьма справедлив. Идеальный герой, короче. В многочисленных народных балладах, посвященных славному малому Робину, не числилось за ним ни одного дурного поступка по отношению к бедному люду. Зато богатым лордам, городским толстосумам да монахам, за исключением веселого отца Тука, пощады от него не было. Хотя не душегубствовал, если охрана не начинала боевых действий. Но тут уж чья возьмет? Сначала Робина звали по-другому. То Джерард, то Гамелин. Король спросил, вставая, веселых удальцов: «Зачем же вы живете в тени густых лесов?» И Гамелин бесстрашный ему ответил сам: «Кому опасен город, тот бродит по лесам». Окончательно Робин стал Робином в 13 веке, поскольку его имя предания связывают с королем Ричардом Львиное Сердце, а это уже исторический персонаж. Ричард сей ушел в Третий Крестовый Поход и с концами, а его братец, король Джон, он же Иоанн Безземельный, незаконно занял трон и начал со своими подручными править с помощью насилия и произвола. Не факт, что царствование Ричарда Львиное Сердце Плантагенета было бы мягче и гуманней. Но существует в народе обычай считать отсутствующего владыку идеальным. Вот уже вернется батюшка наш, уж он злодеем покажет. Хотя для исторического короля родная страна была лишь источником доходов, а ради вызволения Ричарда из темницы австрийского императора Рэкетира пришлось ввести особый тяжкий налог. А вот поди ж ты. Но благородный разбойник никогда не бунтует против законного владыки. Он только борется со злоупотреблениями региональных, так сказать, властей. Главный враг Робина – шериф графства, каунти, Ноттингемшир. Имени его баллады не называют. Обойдется. Все они там такие. Функции у него примерно те же, что и у шерифа на Диком Западе. А прав даже побольше. «Что слышно, хозяйка, у вас в городке?» – старуху спросил Робин Гуд. «Я слышала, трое моих сыновей пред казнью священника ждут. Скажи мне, за что осудил их шериф? За что? За какую вину? Сожгли они церковь, убили попа, у мужа отбили жену?» «Нет, сударь, они невиновны ни в чем. За что же карает их суд?» «За то, что они королевскую лань убили с тобой, Робин Гуд». Люд карали в те времена за охоту в лесу, который принадлежал королю вместе с деревьями, зверями и птицами. Охота считалась занятием монархов, не репу же презренную подавать на стол гостям, делом государственным. И деревья нельзя было рубить, и даже хворост собирать. Так что недовольных было много, и не все тихонько ворчали на кухнях. Главным оружием ребят из Шервудского леса был крепкий тисовый лук. И владели они этим оружием в совершенстве. А лучшим стрелком был, конечно, сам Робин Гуд. Впоследствии именно простые йомины, вольные фермеры, со своими двухметровыми луками обеспечили Англии победы в битвах Столетней войны при Крессии, Пуатье, Айзенкуре. Каждый раз французские кичливые рыцари были разбиты на голову. Но это было после, а наш герой вел свою гражданскую войну, и никому не удалось его ни повесить, ни даже поймать. Он и умер свободным в каком-то монастыре от варварских методов лечения, и пользовала-то его двоюродная сестра, монахиня. Но всякое везение кончается. Надо ли говорить, что благородный разбойник стал героем или персонажем множества стихов, песен, поэм, романов, кинофильмов, сериалов? Как говорится, погуглите и нагуглится вам. Даже в СССР сняли об этом добром малом два фильма. Еще бы, «Борец с угнетателями», «Заступник бедняков». Герои, подобные Робин Гуду, есть у многих народов. В Китае образ справедливого разбойника издревле является традиционным. Там такие лихие ребята даже императорами становились, хотя чаще боролись опять же с продажными местными властями. Подобно Сун Цзяну и его удальцам с горы Ляньшаньбо из классического романа Шина Яня «Речные заводи». Ближе к нашему времени, в эпоху романтизма и попозже, таких героев, литературных, фольклорных и даже существовавших реально, стало видимо-невидимо. В той же Англии Уильям Уоллес, Уотт Тайлер, Роб Рой, Капитан Блад. В Германии Томас Мюнцер, Карл Моор, Михаил Кольгас, Клаус Штеттербеке. В Италии Спартак, Ринальдо Ринальдини, Луиджи Вампа, Джузеппе Гарибальди, Сальвадоре Джулиано, Чиполлино. Во Франции Гийом Каль, Картуш, Ривашоль, Фантомас, Жак Мерин. В Польше, ну, там каждый шляхтич был сам себе Робин Гуд. В Чехии Ян Жишка, Прокоп Черный, в Словакии Яношек, в Украине Алекса Довбуш, Устив Кармалюк. В России атаман Кудьяр, Стенька Разин, Емельян Пугачев, Владимир Дубровский, капитан Копейкин, Георгий Котовский, Нестор Махно, Юрий Деточкин, бунтари-академики Платонов и Невтонов, держащие в страхе весь научный мир. В Корее Пак Цой Ким, Цой Ким Пак, Ким Цой Пак, Ким Пак Цой, в Аргентине Мартин Фьера, в Чили Хоакин Мурьета, в Мексике Франциско Панчо Вилья, Эмилиано Сапата, в Австралии Нед Келли, в США Бонни Паркер и Клайд Барроу и, наконец, всемирный мятежник Эрнесто Че Гевара. Кто из них реальная личность, кто литературный персонаж, а кто оба в одном флаконе, сами разберетесь. Не маленькие.